Знаете, народ не только простой, но и сложный. И даже подчас сложный народ, больше, чем простой, очень склонен придавать внешним знакам, символам исключительное значение. Вы, может быть, помните, как в начале 20 века сначала на Афоне, а потом распространилось на Россию больше, как появилось так называемое движение, которое единогласно и Константинопольский патриархат, и русские назвали ересью. Ересью – имя Божие, имя Божничества. И вы помните, как такие, кажется, очень сильные умы, люди, обладающие исключительной эрудицией, такие, как, например, Флоренский Павел или Лосев, известнейший философ и знаток, вообще европейской и древней философии, и целый ряд других наших мыслителей не только приобщились к этому направлению мысли, но и защищали это изо всей силы. Чем пленяют вот эти вот внешние такие вещи человеческое сознание? Какой-то, с одной стороны, своей непосредственной доступностью видения, с другой стороны, в них всегда, в этих каких-то знаках и символах всегда таится некая тайна. Она подразумевается, это подсознание, подсознательно ощущает человек. А тайна, как известно, очень влечет. И многие, даже не поняв, что там за тайна и что там содержится под спудом, увлекаясь этой внешней стороной, начинает уже эту саму видимость принимать за подлинную реальность. Вот недавно мы с этим встретились, и в значительной, может быть, какой-то степени теперь можно это видеть и слышать о том, как поразило многих верующих открытие, конечно, в кавычках открытие, но тем не менее, открытие, связанное с цифрой, с тремя шестерками. Как, насколько были многие перепуганы, как придавали всех штрих-кодам и прочим вещам магический смысл. Есть тут было и какое-то основание. Потому что скажу вам, причем основание очень любопытное. А дело в том, что его психологическая особенность заключается в такой, в конкретной наглядности этого, если хотите, символа. И отсюда впечатляющей значимости для неискушенного сознания. Повышенный интерес к этой цифре, он еще был вызван тем, что вот в этой компьютерной системе, которая сейчас существует, с точки зрения технологии и математической, что ли, необходимости, эти цифры там совсем не должны быть. Могли чем угодно заменить. Любыми цифрами, любыми знаками. Но ввели именно их, эти цифры. И это действительно поразило воображение очень многих, в связи с тем, что, как вы знаете, да, эти цифры значатся в Откровении Иоанна Богослова. Вот это повышенное не только внимание к этим внешним знакам, но и попытка найти в них какой-то внутренний глубокий смысл часто может приводить, и мы знаем в истории, как приводило, к очень серьезным аномалиям сознания и совершенно неадекватному поведению, неадекватным поступкам, реакции на сами по себе жизненные обстоятельства, ничего из себя не представляющие. Это искушение, оно возникло в связи с этими шестерками, а мы сейчас еще поговорим, какого смысла его. Оно же, как вы знаете, возникло с этим СНН-ом. Как вы знаете, что происходило с переписью, которая и так давно, и это, и предыдущее. Какое было невообразимое волнение, когда стали менять паспорта на новые. Вообще, всякое такое вот событие, оно тут же приобретает в сознании людей какой-то мистический смысл. Я помню, как однажды в беседе с одним человеком, говорю, ну что в переписи, почему так испугались? Ну, начали говорить, что там это наверняка что-то такое связано с приходом Антихриста, с подготовкой к Антихристу, с необходимостью получения сведений, и что это будет направлено все на утверждение царства Антихриста. Я говорю, ну, слушайте, ведь перепись прошел сам Христос. Помните? Богоматерь, Вифлееме, Иосиф. Прошли перепись. Что, в какое царство? Откуда исходил этот закон о переписи-то? От Августа. Государство языческое. Совершенно. Совершенно не христианское, антихристианское. Оно именно антихристианский характер показало, когда христианство вдруг появилось на арене, какие страшные гонения начались. Я говорю, ничего. Богоматерь прошла. А вы чего боитесь? Но ответ был, правда, сокрушительный совершенно, от которого я тут же упал в обморок, мне ведро аверьянки дали и так далее. Ответ был такой. Так это была одна перепись, а теперь-то другая. Ну, это уж больше. Ну, на это ответа, конечно, нет. Теперь совсем другая перепись. Одним словом, вот эти вот все внешние знаки, они, оказывается, обладают какой-то магической буквально силой. Я, конечно, в переносном смысле говорю. Для людей неутвержденных, людей с каким-то поверхностным восприятием происходящих событий. Кстати, каким печальным последствиям может это привести? Об этом прекрасно говорят многие высказывания святых отцов, что вот это обращение внимания и предание внимания этим чисто внешним событию, внешним знаком, так может привести человека к трагедии. В частности, вот, наверное, вас поразит, так же, как и, наверное, каждого читающего письма Игнатия Брянчанинова, когда он написал не больше и не меньше, как следующие страшные слова, которые я, по-моему, вам уже приводил, но сейчас прочту в некотором контексте. Он пишет, бедствия наши должны быть более нравственные и духовные. Обуявшая соль, это из Матфея Евангелия, предвещает их и ясно обнаруживает, что наш народ может и должен сделаться орудием гения из гениев, который, наконец, осуществит мысль о всемирной монархии. Обуявший солью, знаете, что называет Игнатий Брянчанинов? Состояние православия в России. Почитайте это письмо 44-е по изданию 1995 года. Называет «Состояние православия в России». Гением из гениев, надеюсь, всем понятно, Антихриста. И теперь послушайте еще раз. Оказывается, обуявшая соль, вот это состояние, плачевное состояние духовного состояния нашей церкви, предвещает и ясно обнаруживает, что наш народ может и должен сделаться орудием гения из гениев. Не знаю, как в других народах, но наш народ особенно склонен вот к обостренному вниманию, ко всем этим внешним знакам, внешним, я бы сказал, словам, символам и так далее. И вот эта вот цифра теперь. Если говорить об этой цифре, которая столь напугала и до сих пор, я думаю, очень многих пугает. Я скажу, есть основания для испуга, но гораздо больше оснований не бояться до определенного времени. Что это означает, эта цифра? Цифра, это оказывается, имеет библейский смысл. Она имеет свою историческую канву, исторический прецедент. Вы помните, наверное, что только в золоте, которое приходило Соломону в каждый год, весу было 666 талантов золотых. Золотых талантов. Почему написали талантов золотых, не знаю. Золотых талантов. Кстати, к вашему сведению, в библейской энциклопедии, энциклопедическом словаре, написано, что по древним сведениям и так далее, один золотой талант равнялся 49 килограмм 110 грамм. Один золотой талант. 49 килограмм 110 грамм. Если вы сопоставите теперь то крошечное государство, которое представляло себе в то время Израиль, так, и пересчитаете, сколько это получается, сколько, какой вес получается золото, которое получал Соломон, это только золото. А насчет серебра, вы помните, оно просто было, ну, ничто. Заливали целые медные, например, там, чуть ли не моря и так далее, то поймете, что это такое за цифра. Эта цифра осталась в сознании иудеев, осталась как символ, действительно, как символ потрясающей славы, богатства, могущества государства. Это стало как символ мамоны, как символ, лучше сказать, того, что мы видим в библейском языке выражено одним емким словом – шалом. Шалом. Это не просто мир, не просто отсутствие войны. Нет, нет. Это полное земное благоденствие, полное в изобилии. Так что вот эта цифра, как видите, вот откуда и она идет. Вот что она означает. Она осталась, естественно, в сознании и до сих пор является этой цифрой. И неудивительно, что если в этих компьютерных системах, где сама математическая основа совсем не требует хотя бы введения этого, то тем не менее в прицеле на то будущее, когда каждый человек будет под контролем, когда поведением, внешним поведением каждого можно управлять, и когда все окажутся под властью того единого, так, который будет полнотой выражения этой мамоны, то цифра 666 приобретает огромную значимость. Но у кого? У тех, кто живет этим. У кого весь смысл жизни не только личности, но даже и народа, оказывается здесь весь заключенным, в этой цифре. И неудивительно поэтому, что ввели эту цифру и в компьютерную технологию, в эту систему математических, так сказать, ну, основ, что ли, компьютерной техники. Но что здесь надо сказать, ни о чем, так сказать, нужно предупредить. Внедряющие этот символ, во-первых, они, видите, одухотворены, если можно так сказать, этой идеей. Идеей бесконечного богатства. Бесконечной мамоны, бесконечного царства. Во-первых, но это, если бы это исчерпывалось только просто идеей достижения этой цели, нет сомнений, что здесь присутствует и другой элемент. Элемент мистический, то есть вера в то, что эта цифра, она и несет с собой эту действенную какую-то силу. Они верят в это, в этого идола. Как к христианам относиться к этим вещам? Апостол Павел пишет: «Идол в мире – ничто». И помните, говорит, мне все равно, что вам предлагаемое, помните, язычники, что вам предлагают есть, ешьте, и не спрашивайте, идоложертвенно это, крапленное ли кровью идолов или нет, и не спрашивайте, потому что идол в мире ничто. Что вам-то? Это они верят, что будто бы он что-то, и что это кровь жертвенных тельцов что-то значит. Ничего. мыльный пузырь. А дальше что пишет? Но если ты видишь, что соблазняется брат твой, тогда этого не делай. Не буду вовек, говорит, даже есть мясо, если это соблазнит брата моего. Я к чему это говорю? Что мы должны это понять, что сами по себе эти шестерки, без веры в их значимость, они для христиан абсолютно ничего не значат. И христианин может совершенно спокойно, придя в банк, взять 666 рублей. Или в магазине получить 666 рублей сдачи. Без всякого духовного вреда для себя. Так? И плевать, если даже там в компьютерной системе. Не имеет никакого значения, если в этих штрих-кодах. Пусть как дети пробавляются мыльными пузырями, так и здесь те, которые верят в какую-то мистическую силу этих шестерок. Однако и здесь есть «но». Какое? Не исключено, что Антихрист может сделать эти три шестерки своим символом, символом своего царства, символом его признания в качестве Христа. Так же, как для христиан является крестик. Или как древние христиане носили рыбку, ихфис, Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель. Помните? Это был символ, символ, напоминающий им о их вере. Это было выражение их веры. Вот если такое случится, очень возможно, вот тогда, конечно, принять этот знак в таком качестве для христиана абсолютно невозможно. Абсолютно невозможно. Потому что это уже будет не что иное, как знак принятия его, этого негодяя, этого величайшего социального деятеля, который облагодетельствует все народы и весь мир. Этого мошенника из мошенников, я не знаю, как его назвать, беззаконника, признать за Спасителя. Вот где наступает «но». До этого времени все эти цифры имеют абсолютно никакого значения. Никакого. Так что можно спокойно, если идете в Большой театр, там даете пальто, и вам дают номер 666, то можете взять спокойно, да. Не беспокоиться совсем. А то уже после этого вы уже оденете пальто с другим духом. Да, или приняв Антихриста. Вот так. Есть такое возражение, странное, конечно, возражение, но, как всегда, вы знаете, вот эти отклонения от истины, они всегда связаны с какой-то эквилибристикой словесной. Всегда начинает копаться в таких мелочах, что и придумывать всякие аргументы. Вот и здесь тоже аргумент. Ага, штрих-код мы видим, ничего нет. А вот тут как раз незаметно-то эти шестерки, которые там находятся, они-то, да, и влияют на духовное состояние человека и приведут его к принятию Антихриста. Вы слышите? Незаметно, чтобы никто не видел. Слышите аргументацию? Какая аргументация? Это поразительно. Мы говорим даже о крещении. Кто веру имеет и крестится, спасен будет. Кто не имеет веры, осужден будет. Здесь, оказывается, без всякой веры. Какая там вера? Он даже не верит ничего. И, оказывается, он здесь примет Антихрист. Вы подумайте, какой аргумент. Я говорю, приходится только диву даваться. А ведь о чем пишут святые отцы? Что за незаметность, о которой они пишут, что люди смогут незаметно для самих себя принять его за Христа? Я вам процитирую. Миролюбцы во время земной жизни Бога человека завершили свои злодеяния отвержением Христа и богоубийством. а в последние времена мира завершат принятием Антихриста и воздаянием ему божеской чести. Страшно миролюбие. Оно входит в человека неприметным образом и постепенно, а вошедшее делается его жестоким и неограниченным владыкою. Постепенно приготовились человеки и стяжали душевные настроения, способные к богоубийству. Постепенно они приготовляются, приобретают настроение и характер, способные к принятию Антихриста. Слышите, оказывается, как произойдет, в чем незаметность-то состоит. Слышите, в чем незаметность состоит? Не в том, что кто-то спрячет какие-то знаки или буквы, или символы, а незаметность состоит в том, что человеки, как он выражается, это прежде всего относится к христианам, когда они все больше и больше порабощаются духу, настроению и характеру чисто мирской языческой жизни. Некоторые епископы погибали, их убивали. Наши предки. За что? За то, что они боролись с масленицей. Теперь можем встретить даже благословение. Ну, что особенного? Как чего особенно? Последние недели перед постом. А тут начинаются оргии. Я понимаю, для язычников. Ну, пожалуйста, никто не возражает. А христиане? Чтобы монахи сидели в театре и смотрели там, знаете ли, такие сцены, не знаю, как и назвать их подчас, что если они непристойные, то полупристойные. Даже и представить себе было невозможно. Я думаю, что теперь это возможно. Когда справляют свои юбилеи в ресторанах с дикими воплями многое лето, как весь ресторан содрогается. То что это? Когда эти рок-концерты, о которых мы в прошлый раз с вами говорили, устраиваются, благословляются, в которых участвуют священнослужители и монахи, вы слышите незаметность какая? Кажется, ну что там? И ничего, да? Ну что там, подумаешь, если монах побьет, да, тра-та-та сделает. Вы слышите незаметность, в чем состоит? Постепенное нарушение всех норм, устоев, я бы сказал, устоев, даже внешней христианской жизни, которая непосредственно действует и на внутреннее состояние. Кстати, участие в экуменическом движении очень налагало, и сейчас-то почти нет его, но, по крайней мере, налагало, очень сильный отпечаток на человека. Происходит какое-то обмерщение. Обмерщение происходит сознание. Там же фактически уже нет ничего. Сами посты превращаются ни во что уже. Какие посты? Ну вот, я вам скажу, там такая среда полная, протестантская, католическая, совершенно светская, в которых, я не знаю, христианство чисто вот такой внешний характер носит. Или характер носит социальный, нравственный характер, и все. Но никакой духовности даже речи нет. Все это, вы знаете, действует на душу. И незаметно, вы слышите, где незаметность-то? Неприметным образом разрушают атмосферу души. Теряется то, что крайне необходимо для человека. Это понуждение себя к исполнению заповедей, к покаянию в каждом нарушении. А, как писал святитель Игнатий, еще встречается даже, еще встречается сейчас, а раньше это было больше, когда даже миряне достигали непрестанной молитвы. благодатные молитвы. А что дальше? Мы с вами говорили уже, там, где нет молитвы действительно искренней, внимательной, насколько можно постоянной, где нет понуждения себя к жизни по Евангелию, ни о каком христианстве речь не может идти. Так вот, оказывается, где неприметность-то. Видите, в чем? Постепенные, я мягко скажу, послабления себе на этом пути, они приводят меня к тому, что я принимаю те нормы жизни, которые являются совсем не христианскими, слышите, принимаю их, они становятся моими, я начинаю их рассматривать как христианские, слышите, анти, я принимаю за. Запад пошел очень здорово вперед, как вы знаете, введя и женское священство. Вот. Теперь это нравственное совершенно потрясение, которое идет из этого какого-то мирового клана гомосексуалистов, которые обладают, видимо, всеми финансовыми ресурсами мира. И это внедряется с огромной силой. Борьба идет страшная сейчас, насильственная причем, законодательная. Идет борьба с любыми протестами против этого антихристианского явления. Вы слышите, идет уже как? Там идет уже открыто. Но это придет. Слышите, никуда не денемся, и к нам это придет. Учтите. Сейчас пока еще с подспудом. Все есть, вы слышите? Все есть. Подспудом. Еще пока. Потом дух раз и выйдет со всей силой. Вот оно что такое незаметное. Оказывается, миролюбие. Вот что такое незаметность. А не эти спрятанные цифири и инены. Если хотите, не эта электронная компьютерная карточка, которая вводит. Даже не она. Хотя, как я вам говорил, сама по себе она является еще одним из шагов. Но этими шагами были введение радио, телевидение, изобретение компьютеров – это все шаги. Причем самым большим, конечно, это компьютеры. Самым сильным шагом было. Электронная карточка даже по сравнению с компьютерами даже менее важная. Но это просто постепенно идет процесс развития. Вот. Вот миролюбие. Читаю. Первый благотворительный рок-концерт, организованный при участии молодежного отдела Санкт-Петербургской епархии, прошел накануне в Ледовом дворце северной столицы. Концерт собрал 13,5 тысяч зрителей. В нем принимали участие Шевчук, Кинчев, Бутусов, Гребенщиков и другие рок-звезды. А дальше посмотрите, вот что значит действительно лукавый, мы говорим. Средства от благотворительной акции пойдут на восстановление домовых храмов петербургских вузов. По мнению организаторов концерта, рок-музыканты и РПЦ могут успешно сотрудничать в борьбе с насилием. Сколько показывали, что после рок-концертов творится иногда. То есть иногда это что такое? Бьют, ломают, крушат, поджигают. И, оказывается, рок-концерты послужат борьбе с насилием. Это просто читаешь, диву даешься. Конечно, я думаю, что это был не тяжелый рок, конечно, здесь. Я надеюсь. Но сама по себе постановка какая? Вы знаете ведь, в чем лукавство? Почему бы не изменить эту вот, допустим, говорят, хорошая музыка у некоторых рок-музыкантов? Хорошая музыка, ничего худого. Измените. А почему изменить надо? Под флагом этой хорошей мы принимаем рок-концерт. Рок, музыка – это хорошее. Видите, послушайте. Нравится? Нравится. Ну вот это и есть рок. Замечательно, сказал один. На нас движется танковая колонна, а впереди женщины и дети. Не беспокойтесь. Вы видите, женщины и дети. Чего опасаетесь? Под одним названием что скрывается. Помните, мы как-то с вами говорили о том, что как, насколько опасен термин «мистика» в приложении к духовной православной литературе. Потому что мистиками называются кто угодно. Кто угодно. Сатанинские, йогические, да, индуистские, кто угодно. Кто угодно. Всех религий. И вдруг мистик Макарий Египетский. Вы слышите, как много значит подчас слова. Значит, речь идет не о внешнем обмане, а о внутреннем изменении душ человеческих. Вот, оказывается, о чем идет речь. Не утвердившиеся и не возрастившие веру от слуха делами веры удобно обольщаются учением лжи, лицемерно принимающий вид истины. Вот насчет этого рок-концерта. Я вам зачитаю, потому что не знаю, когда вы прочтете или нет, а я вам зачитаю выдержки из двух писем архимандрита Яна Крестьянкина, ну, который скончался в 2005 году. Из Псково-Печерского монастыря, духовник его. Вот одно из его писем. «Одержимость бесовскую». Ему было письмо, и он отвечает: «Одержимость бесовскую вы получили, когда еще рок-музыкой увлекались. А что делать теперь? Если нисколько не находите сил противостоять насилию вражию, то хоть временно отойдите от служения у престола». Слышишь, какие сильные меры даже предлагают. «Займитесь строительством, помогайте в церкви, но только отойдите от престола, иначе враг вас погубит и в этой жизни, и для вечности. Пожалейте себя». Второе письмо. «Скажу вам сразу, помыс о рукоположении изгоните от себя раз и навсегда. Даже если вас и будут соблазнять такими предложениями, опыт показывает, что пришедшие к престолу от рок-музыки служить во спасение не могут. Я получаю столько писем от таких несчастных людей, но помощь им приходит только после того, как они снимают с себя сан. Некоторые вообще не могут стоять у престола, а некоторые опускаются на дно ада беззакониями такими, которые они и до принятия сана не делали. Так что имейте это в виду». Если я не знаю, что могут ответить на эти вещи. Пишет человек, опыт показывает, а не что-нибудь. У него именно колоссальный был опыт общения с теми, кто занимался этой рок-музыкой. И мы сейчас видим, что происходит со священнослужителями. Да. Кажется, человек ушел из рок-музыки, стал монахом, проходит какое-то время и опять давай пропагандировать рок-музыки. Вот так, друзья мои. Мне-то хотелось сказать вам о чем? Об этом так называемом незаметном принятии Антихриста, о котором так много рассуждают и которые... Подчас недоумие, а подчас лукавые идеологи переводят совсем с важнейшей стороны духовного умерщения сознания на внешнюю сторону, вам незаметно подсунут шестерки. Ах, а вы не знали. Думали, что это 663, а это 666. Какое-то просто поразительное... Ну, я не знаю, наивность или нехватка ума или чего-то, я не понимаю. Вера в цифры. Вы знаете, кстати, каббалисты, иудейские каббалисты, у них вся каббалистика построена на вере в магическую силу букв, слышите, букв, цифр. Их сочетание имеет определенный смысл. Магия. И теперь они хотят, чтобы мы, христиане, поверили в эту магию. И я представляю себе, какая их радость, когда они услышали, что в нашем народе происходит, какая вера в эти цифры, в эти три шестерки, в эти инены, вера, вы слышите, что они что-то значат, что-то апостол Павел говорит, идол в мире – ничто. Что он понимает? Каббалисты же говорят, что это что? Значит, мы будем в это верить. Ну, вот так, друзья мои. Это то, что мне хотелось сказать вам об Антихристе. А, кстати, вот насчет инены я вам зачитаю еще, извините. В окружном послании Священного Синода Елладской Церкви от 1998 года указывается, печать, будет ли это имя Антихриста или число его имени, когда придет момент ее проставления, тогда только повлечет за собой отречение от Христа и сочетание с Антихристом, когда будет принято добровольно. Два момента. Первое, когда он придет, тогда это печать. Во-вторых, добровольно. Ну, слушайте, вот до сих пор у нас остается, просто не знаю, каким важным моментом. Ну, если меня насильно причастят, как вы думаете? Или насильно окрестят? Как это действительно крещение? Насильно. До сих пор, оказывается, это вопрос. Оказывается, можно насильно. Некоторые считают, можно насильно окрестить. Не хочу. Ходить крестить? Не хочу. Не хочешь, голубчик? Сейчас тебя трижды окунем, дважды вынем, если не хочешь. Ну как, хочешь теперь? Тогда уж трижды можем. Что это такое? Что за дичь такая? Вы слышите? Вера во что? В магию. Оказывается, насильно можно, оказывается, насильно можно крестить. Насильно еще что угодно такое. Это какое искажение христианства? Да если бы можно было так насильно, Бог, Господь Бог, давно бы всех бы в рай поместило, не пикните. Попробуйте, кто рыпнетесь. Не понимают. Именно добровольно, сознательно человек примет Антихриста. Примет. Почему? Понравится. Понравится. Вот вам. При Сталине столько крови пролито, сколько, наверное, никогда в истории человечества не было. Столько страданий. И вдруг апологеты находятся, начинают. Посмотрите, какое могущество получила наша страна при нем. О! А я спрашиваю, а можно ли восхвалять, можно ли принимать то, что построено на крови невинной. Помните у Достоевского, как Иван Карамазов говорит, не могу я принять этого мира, если оно построено на крови одного убитого невинного младенца. А тут что? Миллионы. Да, но зато какое сильное государство. Сильное, и во мгновение ока смотрите, каким оно стало. Невозможно на крови достичь никакого благополучия. И вот пленяемся внешними чисто вещами, внешними достижениями. Ну, хорошо, друзья мои. И теперь еще последнее, может быть, что, о чем мне хотелось сказать еще с вами, это о том, что образно было названо Флоренским отцом Сергием Булгаковым антиномией гиенны. Это извечный вопрос, который поднимался в сознании христиан изначала и до сего времени, и который, как кажется, так и не получил окончательного своего разрешения. Дело вот в чем. Ставится очень простой вопрос. Простой. Центральным догматом христианства, если хотите, самой основой всех догматов, является истина о том, что Бог, вот тот Бог, в Которого верили давно изначала, и потом, и теперь, что этот Бог есть не просто сила, не просто Творец, не просто ум. Слышите? Не просто. Нет-нет. Да, это все есть. Нет-нет, не это главное даже. Это соприсущее. Главное же то, чего не знал никогда весь мир. Он есть любовь. Бог – этот абсолютный, если хотите, и абсолютный закон нашего бытия. Есть любовь. Вот что открыто Господом Иисусом Христом. И чего, повторяю вам, не знал мир. Были проблески, были некоторые указания, говорили о милосердии. Но, слушайте, милосердие – совсем другое же, учтите. Милосердие и любовь – это разные еще вещи. Я могу быть милостивым судьей, но я осужу, потому что я должен быть и справедливым. Я не буду перебарщивать, я буду милостив. Но и любовь – совсем другое дело. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Итак, если это положение христианской веры не вызывает никаких сомнений, не только сомнений, а это просто основополагающая истина, и все, и точка, мы сейчас не рассуждаем, то отсюда возникает следующий серьезнейший вопрос. Если он является таковым, если в конечном счете все бытие, все его формы, все существование живого и неживого обусловлено его творческим актом, его волей, его промыслом, то можно ли представить себе, что он, зная, что если вот родится такой человек, он изберет зло, и в результате он попадет в бесконечные мучения, которые не имеют конца. Нет надежды, ничего. Они бесконечны. То, что иногда выражается словом «вечные». Вечные мучения. Вот вопрос. Можно ли это предположить или нет? Почему это вопрос? Вопрос по той причине, что мы находим в Священном Писании, не где-нибудь, в словах самого Христа, неоднократные высказывания о вечности мучения. Неоднократные. Они в Евангелии, что называется, рассыпаны. Правда, с другой стороны, есть и высказывания иного порядка. И другие есть высказывания. В частности, самые сильные, может быть, высказывания, которые говорит, что Бог будет всяческой во всем, то есть в конечном счете все завершится именно тем, что Бог будет всюду и во всем. Но как быть здесь? И второй момент, который также присутствует здесь, это момент, заключающийся вот в чем. Бог зла не сотворил. И существует и имеет бытие только добро, благо Он. Сосуществование какого-то начала злого нет, как это мы видим в религиях, ну, того же зороастризма, например, когда доброе начало и злое начало. Нет. Все должно завершиться, поскольку Бог есть любовь, все должно завершиться чем? Царством любви. Но ведь если предположить, что какие-то сознательные творения будут находиться, кипеть во зле, то есть зло есть, зло оно будет, тогда мы оказываемся перед странной реальностью. Оказывается, будет двуполярность, будет добро и зло. Как же это понять? Вот откуда возникли вопросы и возникли разные, я вам скажу, учения об этом. Как же понимать вечные муки? У вас у всех есть эта книжечка, вот это «Путь разума, путь к истине». Там есть параграф, который вы прочтете. Я сегодня просто немножечко так порассуждаю, и все. А вы потом к экзаменам все наизусть выучите. Я только буду называть страницы 413, 15 строка сверху. И вы должны тоже тра-та-та-та-та-та-та отвечать мне. Вот. Кто ответит, прекрасно, не ответит, беда. Вот так. Так вот, первое, о чем я хочу сказать, что в самом Священном Писании, оказывается, мы находим и то, и другое. Оказывается, находим и учение, прямые слова о вечных муках, и находим слова о том, что они не вечны. Они не вечны. То есть находим и то, и другое. Вы понимаете, как интересно. Но это одно. Второе, что для нас, может быть, особенно важно, и почему важно? Потому что для православия очень важно что? Понимание всех сложных вопросов, какое? Святоотеческое. Когда мы находим сложности, находим так называемые несовпадения, так сказать, евангельских или новозаветных слов, то мы ищем, как святые отцы учат об этом. И вот здесь мы опять находим интересную вещь. Интересную находим. Одни святые отцы прямо пишут, прямо повторяют все те слова о вечных мучениях грешников, которые произносит сам Господь, его апостол, и целый ряд святых отцов так и пишет. Так и пишет. При этом, что любопытно, никто из них, из этих отцов, не отвечает на вопрос. Просто не ставит этого вопроса. На вопрос. Ну а как же понять, что Бог любовь может дать бытие тому, кто будет бесконечно страдать, бесконечно находиться во зле? Эти отцы, которые пишут о вечности мучений, этот вопрос не затрагивают. Правда, одного из них как-то пришлось встретить, но фразу такую, что, наверное, ясно, что надо понять, что тут он что-то хотел сказать другое. Когда он написал «Не больше, не меньше», когда сказал, что «Если бы хотя один человек спасся, а все погибли, все миллиарды и миллиарды, то и тогда бы мы должны были воспевать Бога любовь». Что-то здесь он хотел сказать, видимо, не то. И мы с вами уже неоднократно говорили, что когда мы решаем какие-то вопросы сложные, то мнение одного отца само по себе еще ничего не значит. Только совокупность отцов создает у нас представление о том, что это учение истины или учение церкви. Так вот, итак, первое. Целый ряд отцов говорят о вечности мучения. Оказывается, есть и другие отцы. Причем не один, как это, я помню, нам в академии говорили. Я помню. Я ж недавно окончил. Вы что думаете? Только вчера. Вы сегодня, я вчера. Нам говорят, только один Григорий Ниский об этом учит. Ну, и поскольку единичное мнение, то мы, естественно, к нему и относились как к единичному мнению. Оказывается, что вы? Оказывается, столько святых отцов учат. Причем о чем? Гиенские страдания будут? Будут. Муки будут вечными? Да. Но не бесконечными. Вот это да! Причем, оказывается, не только они, об этом целый ряд, я вам кое-кого сейчас назову, учат. Если бы только они, наши богослужебные, оказывается, книги, особенно наши актои несравненные, сколько там слов, сильных слов о том, что воскресением Христовым повержен ад, уничтожена смерть, не будет в вечности никакого зла и страданий. Богослужебных книг сколько! Вот сейчас будет пасхальный, так только, вы только послушайте, что там будет. Страстная пятница утренняя, суббота, суббота, мысль там прямо звучит. Царствует ад, но не вечнует над родом человеческим. Вот эта мысль прям пронизывает воскресное богослужение. Да, он царствует, он господствует. Мы подвержены ему, но не вечнует над родом человеческим. Целый ряд отцов, оказывается, именно это и утверждают. То же самое. Одно из таких очень сильных утверждений, которые мы находим в словах подвижнических Исаака Сирина. Почему я указываю на эти слова? Это издание еще, если говорить о наших русских изданиях, то именно как издание, то это еще 19 века, 1840 какой-то год. Вот. Но это издание. На самом деле эти слова подвижнические являлись своего рода одной из настольных книг монахов всех поколений. Что-то никто никогда даже не слышал каких-то упреков в адрес Исаака Сирина. А он что пишет, послушайте. Грешник не в состоянии представить себе благодать воскресения своего. Где гиенна, которая бы могла опечалить нас, вы слышите? Где мучение, многообразно нас устрашающее и побеждающее радость любви его, Божией? И что такое гиенна перед благодатью воскресения его, когда восставит нас из ада? Вы слышите, о ком говорит-то? Из ада соделает, что тленное сие облечется в нетление, и падшего во ад восставит в славе. Есть воздаяние грешникам, и вместо воздаяния праведного воздает он им воскресением, и вместо тления тел, поправших закон его, облекает их в совершенную славу нетления. Эта милость воскресить нас после того, как мы согрешили, выше милости привести нас в бытие, когда мы не существовали. Исаак Сирин, слова подвижнические, Москва, 1858 год, слово 90-е. Слышите, что говорит? Кстати, почему я обращаю именно на это особенно внимание? Помню, когда вышел книга о божественных тайнах и о духовной жизни Исаака Сирина, новооткрытые тексты, один из критиков написал: «Это неподлинное». Исаак Сирин не мог учить о том, чтобы в конечном счете все спасутся. Я причем удивился, что писал-то не кто-нибудь, по троллах. И он даже не читал слов подвижнических, которые я только что прочитал вам. Вы слышите? Тогда уже он писал об этом. Эти новооткрытые тексты, переведенные, просто не вызывают сомнений даже, что они именно ему принадлежат. Не можешь себе представить, грешник, благодать воскресения своего. Христос, падшего в ад, восставит в славе. Вместо воздаяния праведного облекает их в совершенную славу нетления. Слышите? О какой славе можно говорить нетление, если когда человек весь в страдании? И Исаак сильно объясняет. Бог ничего не делает ради возмездия. Это очень важный момент. Оказывается, ад, мучение – это не возмездие. Он ничего не делает ради возмездия, но взирает на пользу, которая должна произойти от его действий. На пользу. Одним из таких предметов является, послушайте, гиенна. Вот это да! Гиенна, оказывается, должна явиться чем? Одним из предметов пользы для человека. И дальше он произносит какие слова? «Не для того милосердный владыка сотворил разумные существа, чтобы безжалостно подвергнуть их нескончаемой скорби тех, о ком он знал прежде создания их, во что они превратятся после сотворения, и которых он все-таки сотворил. Не для того милосердный владыка сотворил, чтобы безжалостно подвергнуть их нескончаемой скорби». Правда, интересно. Ой, как интересно. Апостол Павел, кстати, дает образную картину того, что может происходить с человеком, с обычным. Он интересно говорит, что каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так как бы из огня. Вы слышите? Спастись-то по-разному можно. Можно, когда сгорает дом у соседа, можно, когда сгорает сам у тебя. Но ты, оказывается, не погибнешь все-таки. Правда, спасешься так, как бы из огня. Видишь, он прямо указывает на это. Правда, скажу вам так. Одни спасутся славой, другие спасутся, я бы сказал, не славой, спасутся. Потому что разные уровни будут состояния. Это бесспорно. Но вы понимаете, какой соблазн? И я так думаю, почему и в Евангелии так много слов сказано о вечных мучениях. И у святых отцов находим. Понимаете, какое-то затмение в умах или в сердцах наших. Какая-то глупость. Ну да, если мне придется 100 лет посидеть на колу, а потом все-таки спасусь, то это ничего. Ура! Поживем! Это что такое? Безумие. Скажите, безумный, ты что? Тем не менее, именно этого боялись и святые отцы, и сам Господь. Что только скажи людям, что нет, все-таки, как из огня, обожженный, ободранный, нищий, спасетесь. Все, ура, поживем без Бога. Вот такие вещи. Поэтому Исаак Сирин пишет. «Остережемся в душах наших и поймем, что хотя гиена и подлежит ограничению, весьма страшен вкус пребывания в ней, и за пределами нашего познания степень страдания в ней». Ух, какое сильное предупреждение! Да избавит Бог от этого легкомыслия! Я вам скажу так. У Григория Богослова есть прямое утверждение, что, к сожалению, для некоторых спасение будет сопряжено с крещением огнем там. Прям прямая перекличка с апостолом Павлом. Огнем. Григорий Ниский, тот, вы знаете, уже вы проходили, прямо говорил, и по совершенному устранению зла из всех существ во всех снова воссияет боговидная красота, по образу которой были мы созданы в начале. Причем, кстати, интересно, когда судили Оригена, осудили. Все прекрасно знали, что писал Григорий Ниский. Никто ни слова не сказал о нем. Давайте его осудим вместе с Оригеном. А на 6-м соборе его вместе с Иоанном Златоустом и Григорием Богословом, выделил в особо почитаемых 3 святых. А на 7-м вообще назвали «Отец отцов». У Иоанна Златоуста какие высказывания? Амфилохий Иконийский, Ефрем Сирин, Максим Исповедник. Вы знаете, сколько, оказывается, святых отцов-то? Я хочу вам сказать, что все святые отцы единогласны в одном, что участь всех людей будет наилучшей, исходя из их духовного состояния. Здесь эти 2 параллельные линии сходятся. Иоанн Дамаскин пишет, Бог и дьяволу всегда представляет блага, но тот не хочет принять. И в будущем веке Бог всем даст благо, ибо Он есть источник благ, на всех изливающий благость. Каждый же причащающийся ко благу, каждый же причащается ко благу, насколько сам приготовил себя воспринимающим. Слышите? Все ко благу причастятся, но в зависимости от степени своего приготовления. Ну ладно, вы прочтете это. Так, слушаю.
Ну, Господь и многие святые отцы, вы говорите, мучения, говорят о вечных мучениях как бы из воспитательных целей для того, чтобы нас предостеречь от греха, чтобы мы хотя бы вечных мучений испугались. Вот у меня вопрос такой передо мной стоит. В наше время, когда развращение нравов гораздо больше, чем в те времена, беспечность гораздо больше, зачем проповедовать, какой смысл проповедовать противоположное учение, если люди как бы и так беспечны, а тут они будут совершенно беспечны?
Ну да. Я вам на это отвечаю. Если вы почитаете житие святых, Дмитрий Ростовский хотя бы, то вы встретите там сообщение о целом ряде таких фактов. Я же помню, я же учился совсем, я говорю, вчера кончил. Сидим мы за обедом и голову под мышку и на холм. Да-да, мученик, отрубили голову, он берет ее под мышку и затем там поднимается. Или целые, я не знаю, страницы огромные, мучитель сидит, судья, а мученик его поносит, на чем свет стоит. Интересно, как вы думаете, что это такое могло быть? Там много таких вещей сообщается, и они были, я к чему говорю, которые теперь абсолютно не принимаются современным сознанием, понимают, что это не может быть. Тогда принималось. Уровень сознания радикально изменился. Вы знаете, сколько мне бывает вопросов, когда я читаю общественные лекции? Именно вопрос вот этот. Бог – любовь, так вы сами себя не спровергаете. Что вы говорите? Что Бог дает бытие, что Он не знает, кому дает, это что будет с этим ребенком, дает ему родиться, да? Определяет его на вечное бесконечное мучение, да? Это ваше христианское учение о любви? Услышите, какие вопросы. Причем это задают вам люди подчас, знаете, ну, очень уважаемые, там, ректора университетов. Понимаете, это... Вот откуда возникло, думаю, надо посмотреть все-таки, неужели святые отцы, как они отвечают? И вдруг нахожу целый ряд отцов, которые прямолинейно прямо говорят другое. Гиенна да будет? Да. Да. Но не навсегда произойдет изменение воли. Я отвечаю на вопрос. Воли изменения. Как человек, который говорит, я сам, отойдите от меня, я сам. Так? И ему говорят, ну, давай. Он начинает сам, потом, и потом, ну, да, ну, пожалуй, согласен. Что такое наше состояние? Мы сами без Бога, мы сами боги. Вот он, первый грех, который в нас сидит. И вот эта земная жизнь, раз – посмертное адское существование – два. И третье, наконец, когда придет воскресение, когда вновь возвращается воля к нам, мы полноценным человеком воскресаем, когда увидит эту потрясающую любовь Божию, увидит, что это любовь не сверху вниз, а любовь смирения, он действительно упадет перед лицом Божиим. В вечной благодарности Ему и в вечном раскаянии о том, что Он творил. Вот какова, я вам говорю, так что воля изменится, а не в том, что воля свободная потеряет свой смысл. Ни в коем случае. Что за логика?
А то есть изменится дьявол и встретится Иоанн Креститель вместе с дьяволом там в вечности? Мы можем предположить такое вообще?
А о дьяволе, вы знаете, никто не говорит насчет спасения дьявола, потому что вопрос тут совсем другого порядка.
Воля у него есть, нет, по воле нет. Только нет.
Вот послушайте, совсем другого порядка о дьяволе. Мы очень мало знаем о природе этих существ. Вы слышите? очень мало. Об этом мы могли порассуждать, но это если бы вот так, знаете, не на лекции, а просто собраться, я бы мог вам поделиться мыслями, но скажу, оставим их. Мы не знаем этой природы, этой дьявола, этих бесов и так далее. Мы говорим сейчас о людях, об образе Божьем. Дьявол не назван образом Божьим. Мы не знаем. Оставим их. Мы сейчас говорим о людях. Вот так.